Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам, ждем сообщений через СМС и, естественно, будем отвечать на телефонные звонки, поскольку сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема. Но прежде чем я ее озвучу, хотелось бы поздравить всех с Днем космонавтики, потому что это на самом деле замечательный праздник. Моя мама имеет отношение к этому празднику. Много людей до сих пор гордятся, любят этот день. И Юрий Алексеевич Гагарин — это наше все. Равно как и все те люди, главные и неглавные конструкторы, заметные и незаметные герои, все, кто работал, трудился и кто делал все, что было связано с космонавтикой. Кстати говоря, там были и собаки тоже, но об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз. В общем, дорогие друзья, с праздником вас всех! Ну, а сейчас резко меняем тему и обращаемся к порталу «Дума ТВ». Есть такой подкаст «Законный вопрос». Так вот, 25 марта в этом подкасте выступал депутат Государственной Думы Бейсултан Хамзаев. И вот что он заявил. Первый, за кем ответственность должна быть, за теми, кто разводит собак. Сегодня эта деятельность никак не регистрируется. Она в теневом поле находится. Они не самозанятые и так далее, сказал парламентарий. Он отметил, что это высокодоходный бизнес. Также Хамзаев указал, что бракованный помет от скрещивания собак зачастую оказывается на улице. Конец цитаты. И вот я решил разобраться в этом вопросе, поскольку среди собачников ходит, ну, такая байка. А может ли собака сделать человека миллионером? Ну, конечно же, может, если он до этого был миллиардером. Это понятно людям, которые занимаются чистопородным разведением, которые работают, которые заняты в этой кинологической нише. Но я понял из высказывания депутата Хамзаева, что это, очевидно, далеко не все. Но для того, чтобы не быть голословным и чтобы я не озвучивал исключительно свою точку зрения, я пригласил сегодня в студию гостя Сергея Жигунова, моего товарища. Сереж, приветствую вас.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Я постараюсь ответить на интересующие вас вопросы.
Сергей Жигунов, экономист, судебный оценочный эксперт, но более того, он судья Российской кинологической федерации и заводчик бельгийских овчарок тюрверенов. Так что, мне кажется, лицо ответствующее я подобрал правильно.
Спасибо.
Сергей, во-первых, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. И сразу вопрос по поводу высокодоходного бизнеса. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, это не совсем так, поскольку, ну, если мы говорим о продаже щенков, то все равно идет вопрос о товарно-денежных отношениях. А значит, извлечение прибыли, оно все-таки, наверное, присутствует. Так все-таки, каковы доходы заводчиков? Давай начнем вот с этого.
Ну, давайте начнем с того, что мы разделим два понятия: доход и прибыль. потому что доход – это те деньги, которые мы получили, а прибыль – это те деньги, которые остались у нас после компенсации понесенных расходов на содержание, выращивание, в данном случае собак, в данном случае собак. Это первое. Второе. Необходимо разделить, на мой взгляд, два разных направления. То направление, к которому волею судеб отношусь я, это чистопородное племенное разведение собак, и разведение направлено исключительно на получение прибыли здесь и сейчас. Так называемые разведенцы, о которых мы тоже слышим на каждом углу.
Но прибыль здесь и сейчас, это все очень условно, потому что после вязки собаки должно пройти, как правило, от 60 до 66 дней, ну, то есть чуть больше, чем 2 месяца. Потом получаются щенки, потом с этими щенками нужно повозиться, где-то тоже месяца 2, то есть, в принципе, 4, ну, минимум 2, давайте так. Вообще, в идеале, там почти 4.
В идеале 45 дней.
Да, вот. Но все равно это вот быстрыми деньгами назвать крайне сложно.
Ну почему? Если это поставлено на поток, если вы имеете конвейер собак, которые рожают и приносят вам щенков, и вы имеете гарантированный сбыт этих щенков, то есть вы заняли доминирующее положение на рынке, то в условиях конвейерного производства...
Это возможно. Так. Так, первый вывод, какой мы сделали, что депутат Хамзаев, в общем, не так и не прав.
Да.
Замечательно.
Я в чем-то с ним готов согласиться.
Прекрасно, хорошо. Но вот все-таки это, ну, не то чтобы случаи единичные, но я не могу сказать, что среди моих знакомых, ну, да, я слышал о таких людях. Но вот среди моих знакомых все-таки присутствует... не разведенцы по большей части, а люди, которые занимаются племенным разведением. И вот сейчас, на мой, опять же, взгляд, когда человек хочет завести себе либо, кстати говоря, собаку, либо кошку, ну, с кошками там попроще, потому что доля породистых животных, кошек, она совсем невелика, а вот с собаками ситуация другая. И если раньше, вот, ну, даже там лет 30-40 назад можно было взять щенка той же самой немецкой овчарки, но безродословный, он стоил дешевле, то сейчас люди все-таки стараются брать собаку с документами, а это уже накладывает свой отпечаток.
Ну, давайте мы вернемся к практике советских времен, когда существовал ДСАФ, существовали клубы, когда было такое понятие, как запись на собаку, когда мы записывались, ждали щенка нужной породы. При этом этот щенок стоил достаточно существенных денег, часть из которых шла заводчику, часть...
Существенных, давайте я уточню. Значит, ну, люди получали от 90 до 120 рублей в среднем. И вот щенок немецкой овчарки безродословный стоил 100 рублей.
Да, мой Коля стоил 250, моя первая собака.
Ух ты! Это очень серьезно, то есть это практически 2,5-месячных дохода.
Да.
Так, хорошо, дальше.
Дальше
давайте,
я бы...
Сереж, я прошу прощения, давайте все-таки вот не будем предаваться ностальгии, а перенесемся дальше... в день сегодняшний и попробуем разобраться вот с этим заявлением, которое дальше... я сегодня процитировал.
Дальше я бы возразил многоуважаемому депутату в том, что он хочет зарегистрировать всех заводчиков как самозанятых. Самозанятым он их сделать не может в силу существующих ограничений на виды деятельности по закону. В качестве ИП, но это будут очень большие проблемы, особенно для тех, кто занимается породным разведением, в части ведения бухучета, кассовых аппаратов, отчетности, регистрации. Это наложит столько несвойственной большинству людей занятых в племенном собаководстве функций, что уже будет непонятно, чем заниматься, кто это будет делать, нанимать ли отдельных людей.
Ну, ИП, кстати говоря, можно вести, если там это небольшой у тебя бизнес, можно вести без кассового аппарата, но все-таки вот...
Расчеты с населением без кассовых аппаратов очень чаевато.
Тогда да, согласен. Так вот, хорошо, как можно решить эту проблему, потому что это высказывание было отнесено к теме, которая сейчас очень живо обсуждается, дебаты идут очень жаркие по поводу изменения 498-го федерального закона об ответственном отношении к животным, и сейчас... Ну, мы уже обсуждали, кстати говоря, и в этой студии тему, и она обсуждается сейчас вот буквально чуть ли не на каждом углу, о том, что делать с собаками, которые нападают на людей, и вот дальше уже начинаются многоточия, начинаются проблемы, начинаются вопросы, а что это за собаки, откуда они берутся и так далее, и так далее. Вот если мы будем рассматривать этот вопрос в разрезе этой проблемы,
давайте мы
что делать?
Давайте мы для начала разделим племенное чистопородное разведение и просто деятельность разведенцев, пусть даже и занимающихся какой-то определенной породой. Надо провести очень строгую и очень понятную грань. Потому что люди, которые занимаются племенным разведением, они на самом деле не являются ни зарегистрированными, не являются неучтенными. Они состоят, да, это общественная организация, но это общественная организация всероссийская, являющаяся частью международной кинологической системы. В принципе, вся кинология – это, можно сказать, общественная деятельность, потому что, по большому счету, для тех, кто любит собак, это хобби, это не доход. Это хобби, это увлечение, это любовь. Но деньги там стоят не на самом первом месте.
Давайте вот начали приходить уже ответы на вопросы. Так, ну, во-первых, еще раз поздравляю с Днем космонавтики. Андрей, спасибо огромное за фотографии вашего Басенджи, которую вы выкладываете. И режиссер нашего прямого эфира Юля уже... тоже выложила, и корги здесь тоже замечательные. Так, даже разведение хороших собак – это не прибыльный бизнес. Согласен с вами, это я сейчас продолжаю зачитывать сообщение, которое к нам приходит. Если бы разведение не было бы выгодным, этим бы не занимались. Ну вот мы тоже это разобрали. Ой, Сереж, Сергей Жигунов, это не артист, это не артист. Это я отвечаю, опять же, на вопрос. Лицензия может быть выходом?
Лицензия, как таковая, да, может быть выходом при одном очень существенном замечании. Вопрос, кто будет заниматься лицензированием. Если это будет делаться так, как у нас... это происходит обычно, то это будет приговором чистопородному разведению, потому что никто не сможет преодолеть нашу бюрократическую машину.
Так, у нас здесь постоянный слушатель. Кирилл, здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте, здравствуйте.
Давно не звонили.
Ну,
понятно, все, служба.
В отпуске я прилетел с Запада. Вот, сейчас я нахожусь в отпуске, и вот по поводу, вы знаете, сколько, вот, я попросил, я вам говорил, что, то есть, когда мне окончательно спишут, а вот, то, в общем, на 2028 год я в очереди с питомника «Красная звезда», я попросил своего друга двух немок. Вы знаете, сколько щенок в обраковке стоит?
Да, вы имеете в виду из питомника «Красная звезда»? Это центральный питомник Вооруженных сил Российской Федерации?
Да. Так. Знаете, выборковка сколько стоит?
Давайте, удивите нас.
300 тысяч.
Ну, нормально.
Хорошая цена за немецкую овчарку.
Хорошая, да, хорошая цена, 300 тысяч.
Ну, я запросил-то из-под палин полностью черную.
Кирилл, вопрос. Вот как вы считаете, вот мы сегодня обсуждаем вопросы прибыльности и неприбыльности бизнеса, который, ну, как его называют там, разведение собак и так далее.
Ну, хорошо.
Хорошо, вот вы сейчас озвучили 300 тысяч, но надо сказать, что эта цена уникальная, и что, ну, на самом деле далеко не многие люди, особенно те, которые, вот, ну, не являются... такими вот погруженными в тему, могут заплатить такие деньги. Вот как вы считаете, это высокодоходный бизнес? И вообще, как его можно регулировать, на ваш взгляд?
Вот на мой взгляд, вот те деньги, которые, с которыми я расстался, за друга и подругу, потому что я двух заказал, вот, то есть вот я жду в очереди. Это все-таки, ну, должно государство. Государство вот это делать, и тогда здесь будет действительно порядок. И,
вы
и...
имеете в виду регулировать?
Да, угу. Да. Ну, это мое такое мнение, потому что, то есть, ну, на самом деле, то есть, там, вот, количество, то есть, там...
Я понял, Кирилл, я прошу прощения, что прерываю, потому что и звонков много, и нужно обо многом на сегодня поговорить с нашим гостем. Спасибо огромное, что... Да, позвонили.
Большое спасибо.
Да, спасибо. Так, продолжаем. По поводу, как учитывать заводчиков, и вообще они где-то стоят на учете, и что вообще
ну, давайте...
делать с людьми, которые, вот как вы дали им определение, которые являются разведенцами?
Ну, давайте посмотрим. Те, кто занимается племенным породным разведением, я уже сказал, они состоят или относятся, или в какой-то еще форме сотрудничают с общественными организациями, которые являются частью международных. Основной целью кинологических организаций в России и в мире является получение потомства собак с целью сохранения особенностей как экстерьера, так и породного характера. Это основная задача племенной кинологии. То есть, чтобы мы не потеряли существующее породное разнообразие, чтобы мы знали и понимали, что существует собака, например, бретонский эспаньоль, охотничья собака, существует собака, ну, давайте возьмем тувинскую овчарку, редкую породу, которую сейчас Российская кинологическая федерация пытается
возродить. Ну, понятно, то есть сохранение породного разнообразия, это да. Первое. Я все к деньгам поближе, к экономике.
Ну, к экономике. Ну, как, если говорить об экономике, возьмем, ну, пример, который у всех на слуху. Повальное тотальное увлечение мультипу. Что по сути, мультипу? Это абсолютно беспородная собака.
Получен это метис мальтийской баллонки и пуделя, да. Причем, это не порода.
Это не порода. Это, условно говоря, это дворняжка, по сути.
Ну, это метис.
Метис.
Да.
Далее, этот метис, не являющийся породой, что такое порода? Это способность двух производителей, относящихся к одной породе, произвести щенка, гарантированно относящегося к этой же породе. С учетом законов генетики, законов наследования, потомство мультипу не произведет мультипу следующего. Будут работать законы Менделя, первый, второй законы. Мы будем получать расщепление. Ну, это тема отдельной беседы, безусловно. Но, с другой стороны, эти мультипу пользуются спросом. И поскольку мы все живем, к сожалению, в условиях рынка, а не государственного регулирования, и...
Почему к сожалению?
Ну, к сожалению, к счастью, это, опять же, отдельный вопрос.
Философский, не для этой программы.
Да, и не для этой программы. И рынок, естественно, отреагирует на поступивший запрос. Если люди хотят щенков мультипу, то мы будем производить мультипу.
Замечательно. Сереж, что делать? Вот какие мы сейчас, в принципе, можем говорить о том, что вот в этой студии находятся два человека, которые худо-бедно в вопросе разбираются. Меня интересует ваша позиция. Как можно взять это либо под контроль?
Упорядочить хотя бы.
Упорядочить. То есть, как можно сделать так, чтобы человек, который будет приобретать собаку, он не выбросил ее на улицу, раз. Чтобы он ее не потерял, потому что он ей не дорожит, два. Как регламентировать работу заводчика, три. И вот те общественные организации, подчеркиваю, это общественные организации, как Российская технологическая федерация, СКОР, они вообще могут за это отвечать, либо должен быть какой-то орган государственной власти, который будет за это ответствовать?
Ну, органы государственной власти, которые за это ответствуют, у нас и так есть, это Госветнадзор, во-первых. Во-вторых, существует у нас полиция, прокуратура и все остальное, которое отвечает за соблюдение требований закона об общественном обращении с животными. А начинать надо, наверное...
Наверное, кто будет регулировать, я бы вот так...
Ну, наверное, начинать надо не с того, чтобы кто регулировал. Надо начинать с того, чтобы воспитать потребителя щенков. Того, кто приобретает щенка, чтобы он понимал, зачем ему нужен щенок, какая собака ему нужна, какой породы, как он ее будет использовать, как он с ней дальше будет жить, как он с ней будет строить свое будущее.
Замечательно. А вот кто это будет определять? Потому что вот мне сейчас один из наших радиослушателей прислал, Сергей Валерьевич прислал ссылку на какой-то портал Мальтипу. 350 тысяч рублей, 450 тысяч рублей, 950 тысяч рублей щенок. Вот с одной стороны, я очень рад за людей, которые могут достать из кармана такую сумму и отдать за собаку. С другой стороны, мне кажется, что все-таки собака, приобретенная таким образом за такие деньги и именно такой, я даже не могу назвать это порода, поскольку это все-таки мы договорились о том, что это не порода. Это такая дорогая игрушка.
Да.
А игрушка сегодня, она интересна, а завтра...
Именно. Мы возвращаемся к тому, что необходимо понимать, кто является покупателем собаки. Надо регламентировать не деятельность заводчиков и даже разведенцев, а в первую очередь тех, кто... приобретает щенков и дальше их содержит.
То есть, вот, в принципе, подводя итог...
Надо воспитывать.
Первым 30 минутам нашего разговора, да, вот да, мы так быстро, можно сказать, вижу, что звонков идет много, дорогие друзья, постараемся ответить на все в следующей части нашей программы. Но вот если, Сереж, я правильно понял... В принципе, эту ответственность должны разделять все.
Да.
То есть не только заводчики, а еще и обычные владельцы.
Безусловно.
И вот что делать с этими владельцами? И как их...
Их наказывать.
Наказывать как?
Рублем, и не только.
А если можно, только быстро, потому что скоро новости. Как? Как их наказывать рублем, и как это все главное выяснять? Очередь... Потому что сейчас пока это все такие красивые идеи.
Ну, в первую очередь, вы задали вопрос. Давайте пропустим до новостей, я пока подумаю над ответом.
Хорошо. Значит, дорогие друзья, если подводить итоги, то, в принципе, ну, во-первых, проблема существует, и я сейчас вижу много... сообщений пришло сюда и к нам в наш телеграм-канал, и с помощью СМС, и идут звонки. Дорогие друзья, на все вопросы постараемся ответить. Я вижу, что тема живо интересует вас, что эту ответственность должны разделять не только заводчики, а еще и обычные люди. Будем сейчас анализировать. Я пока почитаю все, что вы мне прислали, а мы послушаем новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Огромное спасибо за внимание к сегодняшнему выпуску, потому что сообщений просто куча. И я сейчас попробую это все как-то, ну, собрать и разделить, и постараться все-таки ответить на ключевые вопросы вместе сегодня с моим гостем Сергеем Жигуновым, экономистом, судьей Российской кинологической федерации, заводчиком бельгийских овчарок тервюренов.
Приветствую так вот, вас.
Да. Так вот, по поводу мы в конце в конце первой части нашего разговора мы говорили о том, что прежде всего нужно не только следить за заводчиками, но еще как-то посчитать, как-то понять, в каких условиях живет собака и вообще, к кому эта собака попадает, когда мы говорим об обычном человеке. Потому что те же самые депутаты призывают лицензировать щенков, там, так называемых бойцовых или бойцовских пород. Кстати говоря, ну, в кинологии нету такого. Вот уже когда я слышу от депутатов, я понимаю, что они такое. Я понимаю, что эти люди вопросом не владеют, потому что такого определения нет в кинологии. А кинология – это наука. Если мы говорим о регистрации, то я бы все-таки пошел бы дальше. И если человек приобретает собаку, он должен не просто вот захотел, купил, и потом это его личное дело, что он с ней делает. Нет. Он должен вставать на учет, он должен обязательно как-то проявиться как владелец. И если мы говорим о грамотном, правильном, ответственном владении, то здесь человек, у которого есть собака, он должен быть прозрачным, как владелец. То есть он приобретает собаку, он должен с ней пойти заниматься. И об этом человеке должен, ну, хотя бы участковый все-таки знать. То, что касается заводчиков, и то, что касается экономической составляющей. Вот очень такой показательный пришел вопрос, вернее, сообщение. Елена, вы же сами сказали о расходах на разведение собак и прибыли от этой деятельности. Что мешает зарегистрироваться как самозанятым и платить налоги, а животных всех чипировать и продавать их по чипу, а не втихаря? Ну, во-первых, чипировать животное можно чуть попозже, раз. С чипированием абсолютно согласен, но, уважаемая Елена, здесь есть один существенный недостаток в ваших рассуждениях, потому что... Как правило, если это заводчик, который радеет за породу, который считается человеком ответственным, который любит своих собак, которому не безразлична судьба этих собак, судьба щенков, я вам открою большой-большой секрет. Он гораздо больше вкладывает в них, нежели чем получает доход. Вот то, что вот я вам привел цены на мультипу, здесь, опять же, ну, таких собак все-таки очень-очень немного раз. Во-вторых, это, ну, то, что говорят, спрос порождает предложение, это игрушка 2, но в основном люди покупают обычных собак, обычных пород. И здесь, ну, предположим, вот мы сейчас с Сергеем специально вот посчитали, когда были новости, и мы сейчас вам эти цифры постараемся озвучить. То есть, получается, что человек гораздо больше вкладывает в помет щенков и возвращает эти расходы лишь частично. Сергей, я прав?
Да, вы абсолютно правы. Давайте возьмем, ну, самый банальный пример. Я являюсь заводчиком бельгийских овчарок. Предположим, я хочу дальше продолжить разведение при помощи вновь покупаемой суки. Да, собака женского пола называется сука, в этом нет ничего
ругательного. Сука и кобель, да, это, да, в этом, да, нет, это ничего термин, да.
Итак, я покупаю суку. Причем для того, чтобы мне продолжать племенное разведение, чисто породное, я должен покупать щенка весьма высокого класса. Заводчики разделяют щенков на три основных ценовых категории. Это собаки для племенного использования.
Топ-уровня.
Топ-уровня.
Они это... дороже.
Они, а это верх, это, скажем так, это собаки выше...
Ну, верхняя ценовая планка.
Верхняя ценовая планка. Собаки утилитарные, пользовательские, и они могут использоваться и на выставках, участвовать в мероприятиях. Даже из числа этих собак тоже будет осуществляться подбор пар при необходимости. И собаки, что называется, на подушку, утилитарные пэт, домашние любимцы.
Да, как говорят, на диван.
На диван. Это опять же, относится к вопросу выбраковки тех собак, которые не идут в племенное разведение. Никто их не топит в ведерке. Их продают как домашнего любимца по весьма смешной цене. И более того...
И об этом, как правило, сразу предупреждают, потому что вот если вы приходите, там, условно говоря, у вас 6 щенков, И вы говорите, а вот этот щеночек, говорит, вот этот вот щеночек, он подороже, потому что... И заводчик объясняет, потому что вот у этого щеночка, на мой взгляд, хорошее выставочное будущее. Вот этот щеночек, он попроще и вам подойдет. А это, предположим, кстати говоря, вот, например, вот у меня есть два кота. Один вот обычный такой бездомный, мультипородный, как принято говорить, вот. А второй высокопородистый, но я его приобрел за коробку конфет, потому что меня сразу предупредили, у него хвостик надломан. Это брак, то есть он нигде не будет выставляться, и поэтому он был стерилизован, и вот мне он обошелся в коробку конфет. И... Когда вы, дорогие друзья, приобретаете собаку, приобретаете щенка, вы должны четко понимать, к кому вы идете, зачем вы идете. И не стесняйтесь спрашивать документы, не стесняйтесь расспрашивать человека, собственно говоря, а кто он. Потому что очень легко переложить все на заводчика. Мы не снимаем с них никакой ответственности. Но вот буквально... пришло сообщение. Был случай. Одна горе-заводчица решила заработать на продаже корги. Был из помета больной малыш. И, зная проблему, продавала заводчица этого двухнедельного щенка. Дорогие друзья, вот опять же, есть договор купли-продажи, который вы заключаете.
Или не заключаете, и в этом тогда вы виноваты.
Сами если вы не заключаете этот договор купли-продажи, ну, прошу прощения, это вы сами виноваты, потому что вы, предположим, хотите приобрести машину. Если вы это не делаете в автосалоне, а делаете это, ну, с рук, вы все равно заключаете договор купли-продажи. И если вы хотите там приобрести, условно говоря, там, Мерседес, а получилось, что Запорожец, ну, это уже, как бы, прошу прощения, ваши проблемы. А если это не отображено в договоре купли-продажи, тогда, да, тогда вот вы и, можно сказать, что, прошу прощения, налетели. Вот. А здесь вы должны четко понимать, если вы приходите и к заводчику и хотите приобрести чистокровного породистого щенка, дорогие друзья, это достаточно дорого. Вот хотите, пожалуйста, не хотите, вот где подешевле, а вот можно вот-вот... Да, бывают щенки, которые вот заводчик сразу видит, по каким-то причинам они не идут в чистопородное разведение, и он... об этом предупреждает.
Но это не мешает этим щенкам, простите,
быть домашними любимцами.
И не только. Они могут заниматься спортом, они могут заниматься танцами с собаками, ну, они могут сопровождать владельца в любой его активности.
Быть собакой-компаньоном.
Быть собакой-компаньоном. Более того, быть служебной собакой. Это просто собака не для последующего племенного разведения. Это не больная собака. Это не собака низкого качества. Это не собака с плохой генетикой, потому что ответственный заводчик будет смотреть, будет планировать свои вязки, будет рассчитывать и понимать, какое он получает потомство.
Пишут, документы бывают разные. Да, дорогие друзья, документы бывают разные, но когда вы приобретаете щенка или котенка, я не советую вам спешить. Не поддавайтесь вот этому желанию, а хочу вот, а сейчас, а заверните, соберите информацию об этом человеке, соберите информацию об этом питомнике.
Соберите информацию об этой породе.
Да, соберите информацию об этой породе. Все дело в том, что если мы говорим, опять же, о чистопородном разведении, неважно какой породы, бельгийской овчарки, сенбернара, там, болонки, практически все заводчики друг друга знают. И понятно, что существуют вопросы конкуренции, но если вы хотите завести именно эту породу, то не надо вот делать здесь быстро все и сейчас. Как говорят на Кубани, быстро, как там, быстро робятся, слепые родятся. Вот не надо этого. Это на самом деле очень серьезный шаг. Это очень серьезный поступок. И вот делать это с кондачка я вам не советую.
Более того, я, если вы хотите приобрести щенка немедленно, здесь и сейчас, ни один нормальный заводчик ответственный, ответственный заводчик в первую очередь поинтересуется тем, для чего вы покупаете эту собаку и почему вы покупаете ее именно
он
сейчас.
Он вас расспросами одними замучает.
Да, я буду мучиться расспросами, для чего вам нужна эта собака.
Сереж, мы хотели посчитать.
Да, давайте посчитаем.
Да, мы что-то забыли.
Итак, предположим, я возьму для простоты своих любимых бельгийских овчарок. Щенок, который будет годен для племенного разведения, сейчас в России, их очень мало, но они есть, стоят порядка 100 тысяч рублей. Далее, я приобретаю этого щенка в возрасте 4 месяцев, после его актировки тем заводчиком, у которого я его купил, после оформления общепометной документация, после того, как он уплатил за оформление этой документации в Российскую кинологическую федерацию, за этим щенком зарезервирован номер родословный, который будет его сопровождать всю
Сережа,
жизнь.
Сережа, сколько?
Ну, я сказал 100 тысяч, в эти 100 тысяч включены затраты того заводчика, которые будут составлять, ну, с помета порядка 30 тысяч.
Так.
Причем вне зависимости от количества щенков. Бельгийская овчарка, для справки, рожает от 4 до 6 щенков. Далее. Значит, я получил этого щенка. Мне необходимо эту суку дорастить до того возраста, когда она будет использована в племенном разведении. Это примерно 20 месяцев. Будем считать 2 года. Не будем торопиться. За эти 2 года я буду кормить, для простоты, собаку кормом супер-премиум-класса типа «Роял Канина».
Без упоминаний.
Да, широко известной торговой марки красно-белых цветов. Вот так мы ее назовем. Этот корм стоит с учетом скидок, которые предоставляют профессиональным заводчикам.
Сереж, время мало, пожалуйста. Давайте мы упростим эту всю задачу.
В месяц эта собачка у меня будет кушать корма на 8 тысяч рублей. 2 года 160 тысяч. Второе. Прививки этой собаки. С учетом того, что собака для племенного разведения, я буду бороться приобрести дорогие вакцины. Это еще две прививки, это еще 30 тысяч. Далее, поскольку у нас местность Подмосковье, Москва, неблагоприятна по дирофилиозу и заболеваниям, мне необходимо будет все летние месяцы осуществлять глистогонку, противопаразитарную обработку. 1500 в месяц, 10 раз, еще 15 тысяч.
Замечательно. А вот хорошо. Это
далее.
Понятно, что мы сейчас рассматриваем всю жизнь собаки. А вот
нет, мы рассматриваем первые 2 года до того, чтобы эта собака первый раз повязалась, и чтобы я получил этих щенков.
Если мы говорим о бизнесе, да.
Если мы говорим о бизнесе. Это те деньги, которые я еще должен вложить до того момента, как я их начну получать. Далее. Я должен буду, если это сука, я должен буду получить допуск в племенное разведение. По документам Российской кинологической федерации мне необходимо будет пройти либо 2 племенных смотра, средняя стоимость порядка 2,5-3 тысяч, либо получить 2 оценки на экстерьерных выставках. Не очень хорошо. Это тоже порядка 3-5 тысяч за участие. Но для того, чтобы собака участвовала в этой выставке, я должен ее нормально социализировать, нормально подготовить к выступлению в ринге, чтобы у меня собака не была дисквалифицирована за поведение. Соответственно, это делаю либо я сам, как заводчик, либо я нанимаю человека, что стоит денег за каждое занятие. Можно оценить эти затраты, ну, скажем так, 50 тысяч.
Далее. Давайте, Сереж, время если мало, это, на самом далее, деле. Собак... Сколько примерно у нас получается? Потому что на самом деле,
значит,
время мало,
а... Итого на круг до рождения, до вязки мы упоримся порядка 200-250 тысяч. Вязка 50 тысяч, цена щенка, 50-100 тысяч цена щенка. Мы заплатим кобелю 300 тысяч. Далее, введение беременности, ветеринарная консультация, еще 50 тысяч, 400 тысяч. Далее, сами роды, выкармливание щенков.
Это отдельная история.
Это отдельная история.
Сколько, хорошо, сколько примерно мы потратим, значит, на то, чтобы нормально выкормить щенков, чтобы они у нас были здоровы?
Давайте скажем так, что нам этот помет, затраты, с которыми мы подойдем к этому помету, будут составлять где-то около 400 тысяч. В том числе, если от собак служебных пород, сдачи тестирования, испытаний и соблюдение всех требований. Итого, у нас родилось 6 щенков, но при этом это природа, это не станок, мы получаем щенков различных ценовых категорий. Один из них может оказаться супер-премиум класса для
породного разведения. Сколько мы, подождите, сколько, вот давайте так, сколько мы все-таки затратили?
500 тысяч.
500 тысяч.
На круг. 200, от 250 до 500 тысяч. Вот так мы получили.
Так, хорошо. То есть, и за какую стоимость мы продаем щенка?
Ну, давайте смотреть. Мы получили 6 щенков. И учитывая то, что это живые
существа... 500 тысяч, это вы имеете в виду на содержание...
На покупку, выращивание и подготовку суки к...
Что-то как-то маловато там получилось, что-то вы не то насчитали, потому что...
Я считаю по минимуму. Чтобы не сказали мне, откуда вы взяли такие цифры.
Нет, ну потому что вот опять же одно выкармливание всех этих щенков — это отдельная головная боль, которая, ну, в общем, недешевая.
Недешевая, абсолютно недешевая. Но мы считаем сейчас по минимуму.
Вот, кстати говоря, Андрей написал: за 5 лет на своего корги потратили около 700 тысяч. И это верю. Только тренировки и соревнования.
Охотно верю.
В категории пастьба и ноузворк. Везде мы в третьем классе.
Молодцы, поздравляю вас, да. это очень большое достижение. Третий уровень – это очень большое достижение.
Дальше, если я зачитываю сообщение, которое приходит, если вы приводите калькуляцию стоимости, то это бизнес. Так вот в том-то все и дело, уважаемый Дмитрий Катков, который прислал это сообщение. В том-то все и дело, что это не бизнес, мы больше вкладываем, нежели... чем получаем прибыли.
Григорий,
это как в том анекдоте, когда...
Григорий, да. Можно я закончу? Мы получили 6 щенков. Из этих 6 щенков один будет премиум класса, 2 будут среднеценовой категории, а остальные будут пэтами. Один щенок будет стоить 100 тысяч, 2 щенка будут стоить 50 тысяч, 200 тысяч. И 3-4 щенка я отдам по 10-15 тысяч. Итого, прибыль от этого помета, доход от этого помета 250 тысяч. Полмиллиона и 250 тысяч. 250 тысяч – мой чистый минус.
Ну, полмиллиона – это очень мало. Я не согласен с такой калькуляцией, честно скажу.
Дальше, если мы берем это в качестве питомника племенного, мы не просто это умножим на количество племенных сук, но мы еще будем понимать то, что, возможно, детородный возраст суки до 8 лет, возможно, всего 6 пометов, из них будут использованы не все 6, а максимум в среднем 4. И дальше я после 8 лет, как ответственный человек, буду содержать эту суку, буду заниматься с ней, буду ее кормить, буду осуществлять ее ветеринарное обслуживание и ни в коем случае не выброшу на улицу.
Елена пишет: в чем вы хотите убедить слушателей? Если бы это было невыгодно, этим бы никто не занимался. Уважаемая Елена, вот все дело в том, что вы не очень внимательно нас слушали, потому что в самом начале Сергей объяснил, что есть заводчики, это те люди, которые ответственно подходят к выращиванию, воспитанию щенка, которые подбирают пары и которые заботятся о потомстве, которое, собственно говоря, дают эти собаки. А есть разведенцы. Вот, знаете, мне очень часто задают вопрос: а вот как отличить хороший питомник от плохого? А я говорю: да все очень просто. Если вы приходите в питомник и вам туда хочется вернуться, значит, это питомник хороший. А если вот вы туда приходите, и там стоят клетки в 5 ярусов, если там, прошу прощения, воняет, если вы видите, ну, неадекватное поведение человека...
Или вам просто не показывают этот питомник.
Да. Дорогие друзья, ну, я прошу прощения, а что вы хотите? Вот Вот по моему наблюдению, можно залицензировать все на свете, можно запретить что угодно, но человек всегда найдет способ, как заработать деньги. Это первое. Второе. Если вы всю ответственность хотите переложить на заводчика, хотя тоже эти обязательные люди должны ответствовать за это, то, ну, извините меня, мошенники есть везде и всегда. В любой сфере человеческой деятельности. Но вы должны сами смотреть, у кого вы покупаете щенка. И, собственно говоря, что вы делаете-то? Зачем вам это? Все дело в том, что у нас сейчас все наши кинологические организации – это общественные организации прежде всего. Вступать туда или не вступать – это дело добровольное. Но здесь существует один нюанс. Документы, которые предоставляют, которые может вам показать владелец питомника, владелец той же самой суки, от которой вы хотите приобрести щенков, они как раз и указывают на то, что этот питомник принадлежит определенной организации. Этот человек, он относится к этой организации, и можно его, собственно говоря, узнать, кто он и что он. И я вам советую действовать именно так. А то, что касается прибыльности, дорогие друзья, очень тяжело убедить людей, которые вот сами в это все дело не окунулись. Поверьте, для того, чтобы вырастить одного единственного здорового, красивого, хорошего, породистого щенка, вы гораздо больше вкладываете в него. Я понимаю, что наш сегодняшний эфир немножечко получился таким рваным, поскольку нам приходилось отвечать и на вопросы, которые приходили в наш телеграм-канал, и какие-то вопросы я подготовил. Мы обязательно эту тему продолжим. Я думаю, что у нас еще есть о чем поговорить. Сергей, огромное спасибо, что...
Огромное спасибо вам.
Да, пришли к нам в студию. Дорогие друзья, ну а в конце, как всегда, скажу, чтобы вы берегли себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манёв, Зов предков. Всего хорошего. Пока.